Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Как обычно, в нашем эфире работают прямые телефонные линии 8 800 10 06 926. Если вы житель Крыма, 044 490 2905. Если вы находитесь на материковой части Украины.
Тема дня.
Сегодня поговорим о влиянии пропаганды на детей, для чего детей, отдыхающих в крымском лагере «Артек», российские силовики собираются обучать навыкам следователей, как вопрос идеологического воспитания подрастающего поколения на полуострове вывели в отдельный сегмент деятельности пропагандистской системы и зачем в Крыму продолжают милитаризировать сознание детей. На эти темы поговорим после сюжета, в котором наши коллеги расскажут, в какие именно проекты хотят привлечь молодежь крымские чиновники.
Крым в центре внимания.
Молодая медиагвардия. Подконтрольные Кремлю крымские чиновники хотят привлечь юных крымчан к так называемому развенчанию пропаганды об аннексированном Крыме в интернете. Об этом пишет информагентство «Новый день». Отсутствие положительных новостей о жизни полуострова – это на сегодняшний день одна из основных проблем крымских СМИ. Так считает российский замминистра образования, науки и молодежи Крыма Константин Аликин.
Не только органы власти должны размещать информацию. Важно, чтобы сама молодежь размещала в интернете ту информацию, которую мы считаем позитивной, правильной, о достижениях и успехах республики и страны, наших лидерах. Поэтому данное направление мы считаем наиболее важным. Формируем, если можно так сказать, медиагвардию.
По сведениям Министерства обороны России, в 2017 году на территории Южного военного округа, куда Россия включает и аннексированный Крым, проведено более 800 мероприятий патриотической направленности. Одна из последних инициатив, связанных с пропагандой российских силовых структур, будет реализована в детском центре «Артек». В конце марта руководство Центра и Следственный комитет России подписали соглашение о партнерстве. В течение 2018 года российское ведомство планирует реализовать в лагере образовательную программу «Юный следователь». Таким образом, сотрудники Следкома России хотят пробудить у крымской молодежи интерес к своей профессии. «Артековцев» регулярно привлекают к участию в политической жизни Крыма и соседней России. Так, 16 марта этого года в лагере состоялся так называемый детский референдум. Его участники подготовили напутствие президенту России о приоритетах государственной политики в области детства.
Поддерживаете ли вы напутствие артековцев и предложение в программу «Десятилетие детства» вновь избранному президенту Российской Федерации? Ну, конечно, поддерживаю.
После российской аннексии полуострова правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в Крыму.
Крым в центре внимания.
В эфире «Радио Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. И так говорим сегодня о милитаризации сознания, о влиянии пропаганды на детей. И я напомню, что свое мнение вы можете высказать в нашем эфире, набрав номер телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, 044 490 29 05, если вы житель материковой части Украины. Не забывайте смотреть наши эфиры в соцсетях и на нашем сайте. Кроме того, обязательно после эфиров заходите, чтобы текстовую версию их прочесть. А с нами на связи эксперт Крымской правозащитной группы Ирина Седова. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Последние заявления о создании медиагвардии из детей, которые, напомню слушателям, которых заявил замминистра образования крымского Константин Аликин. Теперь вот снова в «Артеке» программа «Юный следователь», которая должна быть направлена на популяризацию профессии. С чем вы связываете вот такие проекты?
Ну, стараются молодежь вовлечь вообще во все сферы жизни Российской Федерации, крымскую, потому что это одна из приоритетных политик работы с молодежью. Насколько я знаю, когда я проводила исследование милитаризации сознания, то огромные деньги бюджетные и бюджета всех уровней выделяются как раз на это. Поэтому, конечно, важно, чтобы молодежь хотела быть в России, хотела заниматься тем, что Россия ей предлагает. Что Россия предлагает? Помимо того, что всяческими способами склоняет молодежь к мыслям о том, что нужно служить в армии Российской Федерации, Теперь склоняют к мысли детей о том, что нужно служить также в пропагандистских каких-то силах. Медиагвардия будет заниматься же не журналистикой, скорее всего, а писать то, что захотят власти, как сами эти оккупационные власти и заявляют, по сути. И плюс теперь еще предлагают служить в силовых структурах Российской Федерации, которые тоже на полуострове, как вы знаете, далеко не всегда занимаются правоохранительными функциями, которыми, в принципе, и держава-оккупант должна заниматься. Но у нас сейчас в Крыму получается, что оккупационные власти больше занимаются карательными функциями, эти силовые структуры, чем охраняют людей там, от преступников.
А кто влияет, какие группы влияют на милитаризацию детского сознания в Крыму, да, на воспитание лояльности, по вашим словам, вот, действующей власти?
На самом деле сейчас делается как раз вот эта вся милитаризация и вовлечение в силовые структуры и в военизированные структуры детей как раз делаются для того, во-первых, чтобы вербовать в свою армию, как я уже сказала, но еще и для того, чтобы стереть индивидуальность человека. Это очень важно в плане того, что таким образом они пытаются вырастить поколение, которое будет не способно критически мыслить и будет не способно противостоять власти. Да? То есть, когда дети занимаются какими-то военизированными мероприятиями, они ходят строем, ходят в форме, то, конечно, это очень хорошо и стильно стирает индивидуальность. И в это вовлечены почти все структуры, которые есть сейчас на полуострове оккупационной власти. То есть, когда я проводила свое исследование, то там были задействованы и получали на это финансирование. Система образования, потом развлекательные структуры, то есть проводятся постоянно какие-то концерты, театрализованные мероприятия, то есть учреждения культуры, Министерство культуры тоже проводит конкурс, там, гонка героев, например, фестиваль. Туда вовлекаются и военные, и парамилитарные формирования, и дети, которых учат собирать автоматы. Плюс различные общественные организации, не только крымские, которые сейчас в Крыму работают, но и российские организации, которые получают гранты от государства и лично от президента Путина на как раз вот это так называемое военно-патриотическое воспитание, которое по факту является вот как раз этим активным зомбированием молодежи и вовлечением вот в эти все военизированные структуры детей с самого раннего детства. Поэтому...
Ну и кроме того, наверное, стоит отметить еще и религиозные организации. Я тут вспоминаю приведенный вами пример о братстве православных следопытов, которые получали...
Да, следопыты-разведчики, конечно, тоже. И тут русская православная церковь уже выдает гранты вот как раз на эту деятельность. То есть раньше это были, назывались скауты, да, в Украине это называется пласт, а в России почему-то это решили соединить как раз с пропагандой, ну, православия, и под личиной православия скрывается вот обучение навыкам разведчика. То есть это такая жуткая смесь, которой, по-моему, больше ни в одной стране мира нет, на самом деле. Поэтому это очень страшная тенденция, и проще, наверное, сказать, кто не занимается этими вещами. Они занимаются милитаризацией сознания только, наверное, религиозные культы не московского патриархата, и не русской православной церкви, но у них другие, как бы, они просто какую-то свою истину там, да, рассказывают детям. А все, кто связан с как-то с государственными структурами, они точно этим заняты.
Ну и, собственно, стратегия России по образованию и воспитанию детей, вы говорили, что в нее внедрено также, да, пропагандистское воспитание.
Да, обязательно элемент пропаганды всегда есть. Причем, вот как показало наше последнее исследование, которое мы с коллегами делали, пропаганда агрессивная, да, вот этой войны и военизированных мероприятий всегда еще связана с разжиганием ненависти и созданием образа врага в лице других национальностей, этносов и народов. Да? То есть, как показало наше исследование, сейчас язык вражды разжигается к мусульманам, крымским татарам и украинцам, и в сознании детей создается образ, что вокруг находятся одни враги. Внутри Крыма тоже находятся враги-диверсанты, пятая колонна. И с этими всеми людьми нужно бороться каким образом? Либо идти в армию, либо идти в силовые структуры. То есть вот эта агрессивная пропаганда, которая навязывается детям, все эти строи, марши, праздники, форма и сборка автоматов, совмещается с вот этой ненавистью и страхом, который разжигается с помощью языка вражды в сознании ребенка. И он, конечно, с одной стороны, привлечен красивыми картинками, формой, и возможности трогать оружие, с другой стороны, напуган тем, что сейчас на него нападут какие-то диверсанты, террористы или какие-то злобные кровожадные украинцы, которых все собираются резать, по их словам, за русский язык. И, конечно, у ребенка фактически не остается другого выбора, потому что они максимально стараются еще перекрыть доступ к альтернативной информации. И это, конечно, пугает, когда все это вместе совмещаешь, всю эту информацию, которую мы собрали, то это, конечно, серьезная угроза, и нужно думать, как нам ей противостоять.
Если активная, это агрессивная, да, милитаризация сознания детей будет продолжаться, что вы можете прогнозировать вот уже, допустим, через 5 лет или через 3 года? Возможно ли как-то противостоять этому?
Я думаю, что, скорее всего, Российская Федерация сейчас, конечно, будет увеличивать количество, во-первых, призывников из Крыма, потому что им выгодно в армию и впоследствии отправлять куда-то в боевые действия не граждан Российской Федерации, а граждан Украины, которых они захватили и насильно сделали своими гражданами, потом зазомбировали с помощью вот этой всей пропаганды, о которой я сейчас говорю, да, поколение уже как раз подросло за 4 года, обработанное пропагандой. Можно его спокойно призывать в армию, увеличивать это количество и таким образом этих детей использовать в своих каких-то боевых действиях, каких-то, которые сейчас Россия ведет по всему миру. Поэтому я считаю, что это, конечно, одна из их основных целей. И противостоять этому можно только создавая максимально комфортные условия для молодежи, чтобы она общалась с Украиной, чтобы она выезжала в Украину на обучение или просто там с какими-то визитами, посещениями. Способствовать, чтобы люди максимально получали украинские паспорта, чтобы молодежь, подростки получали биометрические паспорта, чтобы они имели возможность поехать в Европу. Сейчас, тем более, у нас зашли его укос, и ребенок там может за 10 евро уже 18-летний, я имею в виду уже, который взрослый, получил паспорт. За 10 евро полететь в Варшаву и посмотреть, как живут люди. И тогда эта пропаганда будет рушиться в его голове. Наша задача, конечно, бороться с этой пропагандой, показывая реальную фактическую жизнь в Украине, что здесь не так ужасно и страшно, как пишут об этом в российских СМИ.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи была эксперт Крымской правозащитной группы Ирина Седова. Говорили о и говорим о милитаризации детей. Вы можете высказать свое мнение в нашем эфире, набрав номер 8 810 06 926. Если вы в Крыму, 044 490 2905. Если вы житель материковой части Украины. И с нами на связи Святослав Батов, координатор проекта «Информационные войска Украины». Здравствуйте, Святослав.
Здравствуйте.
А каким образом вот удается, да, вот этот вопрос идеологического воспитания подрастающего поколения, так вот внедрять во все сферы российской жизни, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, Россия к этому, конечно, подходит очень комплексно. Она не только полностью практически зачистила информационное поле Крыма для всех категорий граждан, там, и в том числе для детей, для подростков. Но она также занимается тем, что замещает коренное население, вот то население, которое там проживало до аннексии, она замещает новоприехавшими там из Ростова, из Дальнего Востока, которые с радостью меняют там свои депрессивные регионы на солнечный Крым и привозят туда своих детей. И вот эти дети, они действуют как, знаете, как та закваска, которая они в своем городе, они в своем населенном пункте, они не имели никакой альтернативы, они не имели там истории, скажем так, свободного более-менее общества, которое имели те крымчане, которые жили в Крыму до аннексии. Но они с собой привозят вот тот менталитет и потихонечку, знаете, заквашивают крымское общество этим менталитетом российским, соглашательством. Они влияют на своих сверстников, принося им ту идеологию, которая была им привита. Ну, плюс, конечно же, работает российское телевидение, как главный рупор российской пропаганды, которая рассказывает о том, что у нас везде враги, что нам нужно готовиться к войне. И это дает свой оттиск, в том числе, на воспитание детей, поскольку люди, они по своей природе, они восприимчивы к пропаганде, наверное, процентов 90. Люди этому верят, людям нужны объяснения тех событий, которые происходят в мире, они не хотят быть в стороне от этого, поэтому российская пропаганда, скажем так, падает на довольно добротную почву.
Плюс программы, да, о которых нам рассказала Ирина Седова, образовательные программы, вот, например, «Юный следователь», который вот сейчас в Артеке будет учить детей азам криминалистики, юридической психологии и различным криминалистическим моментам. Вот для чего такие программы? И связаны ли они с пропагандой? Или, возможно, как могут нам поставить сейчас вину некоторые слушатели, мы сейчас преувеличиваем несколько влияние подобных программ, проводимых в Артеке, например?
Я не думаю, что мы преувеличиваем, поскольку Россия все-таки имеет огромный аппарат, скажем, тех, кто должен заниматься репрессиями, ну не в том смысле слова репрессиями, а именно репрессивный аппарат, то есть милиция, Росгвардия, кто-то должен идти служить в ОМОН в будущем, кто-то в будущем должен пойти служить в армию, кто-то должен в будущем пойти в ФСБ, поэтому они пытаются, конечно же, с самых детских лет детям прививать какую-то любовь к вот подобным вещам, не давать им там, возможно, альтернативы развиваться в каком-нибудь творчестве или в спорте, но давать им понимание, через, в том числе через их родителей, что путь ФСБшника, путь военного, путь там, человека, который имеет отношение к силовым органам, это путь успешного человека. Потому что, ну, если вы, я думаю, знаете, что в российском обществе, если ты имеешь какое-то отношение к каким-то силовым структурам, это значит, что у тебя уже, в принципе, в жизни все получилось, потому что на фоне вот той бедности, которая, в принципе, есть, ну, если мы отбросим там Москву и какие-то основные города, то на фоне вот той бедности, которая есть, все эти люди обычно выглядят очень выгодно, поэтому в Крыму, если мы начнем сравнивать зарплаты там учителей, зарплаты медиков с зарплатами представителей репрессивного аппарата, каких-то правоохранительных структур, то мы можем прийти к простому выводу, что, ну, наверное, дети захотят, получив какие-то навыки, получив какую-то долю пропаганды, получив живой пример из своей жизни о том, что их сверстники, чьи родители занимаются вот такой деятельностью, они живут лучше. Я думаю, что они в будущем захотят стать частью этого аппарата. Поэтому здесь очень простой расчет на будущее. Ну, я думаю, в том числе Россия понимает, что в будущем возможно, все-таки, я думаю, уверен, что там наверху у них понимают, что в будущем возможно деоккупация Крымского полуострова, поэтому вот то засевание пропаганды детских умов, оно имеет, наверное, даже две причины. На случай, если они вырастут еще под российской юрисдикцией, они смогут стать частью, скажем, силовых структур России. На случай, если произойдет деоккупация, они смогут стать и народным телом в Украине, и вдруг там когда-то через какие-то десятки лет снова что-то поддержать, если вдруг Россия снова что-то попытается предпринять против Украины и Крыма.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был координатор проекта «Информационные войска Украины» Святослав Батов.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня о влиянии пропаганды на детей. С нами на связи украинский психолог Лариса Волошина. Доброе утро, Ларис.
Доброе утро.
А каким образом в Крыму родителям научить детей справляться с насаждением вот российской идеологии в школе, в прессе?
Ну, во-первых, надо понимать все-таки причину, почему, для чего оккупационная власть делает то, что она делает. Это советские лекала. Более того, в Советском Союзе была программа, начиная с 1934 года, так называемая программа борьбы государства за умы юных граждан. В принципе, эта программа была направлена на то, чтобы оторвать ребенка от семьи. Поэтому существовали такие созданные при пионер-домах и в ЛКСМ отряды юных дозорников. Это примерно то, что сейчас мы видим, воссоздается в Артеке. Более того, эти дети направлялись в Артек. Это дети, которые помогали НКВД искать запасы пшеницы в селах, которые сдавали своих собственных родителей, соседей и так далее. Более того, если мы читаем, например, книгу, которая была издана к 15-летию Артека, там описывается история этих детей-дозорников. И там вот есть очень интересные эпизоды. Например, как ребенок сдал 15 килограмм, нашел, сдал яму, которую его мама, куда она спрятала 15 килограмм пшеницы. То есть всего лишь 15 килограмм. Понятно, что речь не идет о каких-то огромных залежах. Это это не кулаки, это люди, которые пытались выжить. Ну вот ребенок сдал собственную маму. Или отряд детей в селе Киевской области, который они нашли... сдали отряд так называемых группу парикмахеров, то есть тех, кто стриг колоски. И вот эти дети отправлялись в Артек. То есть, в принципе, российская власть использует лекала советской власти. И мы должны понимать, что, почему, что для маленького ребенка, для него, ему очень сложно устоять при такой пропаганде, когда ему навязывается, что то, что происходит, это правильно, что так и должно быть, охрана там собственности, борьба с враждебным элементом. И поэтому ребенок становится перед очень серьезной дилеммой. Быть со своей семьей, а семья крайне важна для ребенка, она для него является целым миром. Или действовать так, как его учат в школе. В этом ключе родители должны понимать, что их ребенок, он находится в очень тяжелом, в условиях тяжелой моральной дилеммы. И здесь необходимо, самое главное, не давить. Аккуратно рассказывать ребенку о общих человеческих ценностях, таких как жизнь, семья, друзья, порядочность, многие-многие вещи. Учить ребенка не быть критичным, не предпринимать каких-то действий, не подумав о последствиях. Если в сегодняшнем мире очень часто дети используются в интернет-пропаганде, их учат, во-первых, как есть такая программа правильного пользования интернетом, правильного написания постов в интернетах. Поэтому родители должны очень тщательно следить за этим. Ребенок, как показывают исследования, с радостью отдает родителю ключи от своего аккаунта. То есть это абсолютно нормально поговорить с ребенком и сказать, что его аккаунт в соцсети, что хотелось бы, чтобы родители имели к нему доступ для помощи, для защиты ребенка. Надо следить, что делает ваш ребенок в первую очередь.
Это в случае, когда родители действительно понимают, да, силы пропаганды. А если родители сами запутались, есть ли какой-то совет детям, возможно, подросткам, как развить в себе критическое мышление и как искать новые пути получения информации, чтобы понимать, что происходящее вокруг не всегда такое, как представляют нам окружающие?
Ну, если родители запутались, и ребенок находится в состоянии борьбы поколений, я, конечно, это очень тяжелая ситуация. Вот, но первое, что и в том, и в другом случае, как со стороны родителей, так и со стороны детей, ни в коем случае не вступать в жаркие споры. Не надо доказывать что-то такое, что человек пока не способен воспринять. Если у ребенка, у подростка, родитель запутался и находится в состоянии, верит пропаганде, то ребенок может, в принципе, сам найти информацию в интернете. Благо, мы живем все-таки в свободном мире. Это во-первых. Во-вторых, необходимо формировать группы близких себе людей. Это друзья, это общение, это какие-то, возможно, совершенно не политические, но общеценностные, общечеловеческие группы, такие как группы, например, художников, любителей литературы. То есть найдите себе окружение, которое будет близким вам по морально-ценностным категориям. Не обязательно идеологическим, но главное, чтобы это были люди, которые разделяют ваш кодекс чести. Потому что то, что делает пропаганда, она искривляет вот именно кодекс чести. Она учит, что предательство, доносительство, что ненависть к людям с другой точкой зрения – это дело чести для настоящего гражданина. Так поступали советские власти с детьми, так поступает путинская пропаганда. Поэтому, в принципе, вырабатывание вот этого кодекса на основе имеющихся у нас общечеловеческих ценностей, литературы, культуры. Это то, что может спасти. Ну и, конечно, окружение. Ищите окружение, которое близко вам по духу.
Как вы считаете, внедрение контрпропаганды, да, со стороны Украины имеет ли, ну, как бы, будет ли влиять на идеологическое, да, разрушение вот этой российской пропаганды?
Я думаю, что это тоже очень сложный вопрос, потому что любая борьба идеологии в отдельно взятой душе, отдельно взятом разуме, это всегда конфликт и боль. Для ребенка это очень тяжело. Я не думаю, что контрпропаганда как способ, как донесение правдивой информации до детей. Это способ нивелировать действия российской пропаганды. Скорее, это просто четкая, структурированная правдивая информация. Поэтому нам стоит увлекаться не контрпропагандой, а поддержкой. Поддержкой тех, кто чувствует себя неуютно вот в этой ментальной мясорубке, которую оккупационные войска устраивают, оккупационная власть устраивает на территории оккупированного Крыма. И самое главное, что мы должны понимать, что крымчане сегодня находятся под массированным ударом пропаганды. Это не идет ни в какие сравнения с гражданами Российской Федерации, потому что то, до чего российское общество дошло за 18 лет путинского правления, сейчас на крымчанах пытаются наверстать в течение нескольких лет. Поэтому это идет очень жестокая обработка. И если мы говорим о том, что мы внедряем контрпропаганду, если мы будем действовать теми же жесткими методами, навязывать какую-то идеологию, то люди будут находиться в тяжелом моральном и психологическом состоянии. Скорее надо действовать все-таки... Пропаганда, противодействие пропаганде – это спокойная, четкая, структурированная, безэмоциональная информация, которая успокаивает, а не возбуждает психику.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи была украинский психолог Лариса Волошина. Сегодня говорили о идеологическом воспитании подрастающего поколения в Крыму. Это радио «Крым Реалий». Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт «Крым Реалий», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.